Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Выпуск новостей представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. На Алтае сильное наводнение. Евросоюз просит у России разъяснений по газовой проблеме. В Боливии энергетический сектор перешел под контроль государства. На Алтае в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов. В городе Бийск подтоплены сотни домов, в которых проживают около 3500 человек.
Что касается обстановки, она действительно сложная, тяжелая, но управляемая и находится под контролем.
Сказал представитель МЧС. Строительные бригады возводят дамбы в местах возможного прорыва воды. Идет эвакуация населения. Паводок угрожает административному центру Алтайского края Барнаулу, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Турчаковском районе Республики Алтай уровень воды в реке Лебедь поднялся на 7,5 метров. От внешнего мира отрезаны 5 поселков. В Чечне с визитом находится делегация Европейского Союза по предупреждению пыток, которые проводят инспекцию мест заключения и содержания задержанных. Как сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета Мауро Пальма, в понедельник он и его коллеги не были допущены в село Центарой. После этого президент Чечни Алу Алханов заявил, что делегация может посетить Центарой, равно как и любой другой населенный пункт в республике.
Я полагаю, что произошло недоразумение на территории Чеченской Республики. Нет и не может быть мест, куда не могла бы приехать, где не могла бы проводить свою работу европейская делегация.
Сказал президент Чечни. Европейская комиссия и Австрия, нынешний председатель Евросоюза, просят у России разъяснений в связи с возникшей напряженностью вокруг газовой проблемы. В письме российскому правительству говорится, что Евросоюз не намерен препятствовать попыткам «Газпрома» внедриться на европейские рынки, но и Россия должна, в свою очередь, предоставить европейским компаниям доступ к своей газовой промышленности. В Боливии у нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и газовых месторождений выставлены армейские кордоны. Президент страны Эво Моралес распорядился национализировать энергетический сектор. Он предложил иностранным фирмам покинуть Боливию, если в течение полугода они не признают государственный контроль в сфере производства энергоресурсов, говорит вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера.
Отныне нефтяные предприятия – собственность боливийского народа. Они возвращены Боливии. Именно в ее собственности они должны находиться всегда и будут находиться.
Это был вице-президент Боливии. Президентский указ затрагивает интересы компаний из множества стран, в том числе США, Британии, Франции, Испании, Аргентины и Бразилии.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге в минувшие выходные совершено несколько нападений на иностранцев. Пострадали 6 человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
В субботу, 29 апреля, на Лиговском проспекте четверо молодых парней жестоко избили троих граждан Сирии 1985 года рождения и отобрали у них деньги, мобильные телефоны и фотоаппарат. По горячим следам нападавшие были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Двое из пострадавших сирийцев были госпитализированы. Еще один направлен на амбулаторное лечение. В ночь на 1 мая в Приморском районе Петербурга на улице Лахтинской на гражданина Турции напали неизвестные и избили его. Иностранец был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом носа. Кроме того, в выходные от рук преступников пострадали 22-летний гражданин Камеруна и 57-летний гражданин Китая, госпитализированный из ресторана с ножевым ранением плеча. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Исполнительный вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян, находящийся в СИЗО «Матросская тишина», прекратил голодовку. По словам его адвоката, подзащитный не видит смысла продолжать акцию. Алексанян обжаловал в суде свой арест и намеревался голодать до принятия решения, но кассацию сняли с рассмотрения до технических исправлений в поданных документах. Генпрокуратура обвиняет Алексаняна в хищении акций имущества компании «Томскнефть» на сумму более 12 миллиардов рублей, а также в отмывании денег. Вины своей Алексанян не признает. Французское посольство в Москве начало в ускоренном порядке выдавать визы туристам, которые не смогли попасть во Францию в минувшие выходные. Как сообщила Радио Свобода пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, около 1500 человек не смогли вылететь во Францию из-за забастовки сотрудников французского посольства 27 апреля.
Французы согласились давать месяц действия визы для того, чтобы туроператоры могли подобрать подходящие даты замены выезда для тех, кто уже на майские праздники не уехал.
Сказала Ирина Тюрина. Некоторым туристам ущерб обещают возместить страховые компании. Европейский союз озабочен ситуацией в Киргизии. ЕС отмечает, в частности, что в прошлом году были совершены 3 политических убийства парламентариев, а недавно совершено нападение на главу неправительственной организации. В заявлении отмечается также широко распространенный в республике бандитизм, спад экономики и недовольство общественности деятельностью правительства. Евросоюз призывает власти Киргизии активнее проводить в жизнь демократические реформы, препятствуя проникновению криминальных структур во власть. Соединенные Штаты намерены принять активное участие в урегулировании конфликта в суданской провинции Дарфур. В регион для переговоров с властями и повстанцами направляется заместитель госсекретаря Роберт Зеллик. Африканский союз разработал мирное соглашение, по которому власти Судана должны разоружить бесчинствующие в Дарфуре арабские военизированные группировки. Повстанцы, воюющие как с властями, так и с арабами, отказываются подписать соглашение, считая его малоэффективным. Правительство Индии и Пакистана осудили новую волну насилия в индийской части штата Кашмир, где на днях были убиты по меньшей мере 35 человек. Власти штата уверены, что одно из самых кровавых нападений за последние годы было совершено исламскими боевиками. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. На Алтае сильное наводнение. Евросоюз просит у России разъяснений по газовой проблеме. В Боливии энергетический сектор перешел под контроль государства.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила моя коллега, редактор отдела новостей Русской службы «Радио Свобода» Александра Финкельштейн. В Москве 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве правые радикалы угрожают гомосексуалистам погромами. Во Владивостоке по подозрению в превышении должностных полномочий задержан начальник дальневосточной таможни и его заместитель. Уникальный балетный фестиваль открывается в Берлине. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Москве 3 дня подряд происходят события, серьезно осложнившие жизнь российских сексуальных меньшинств в России. Радикально настроенные по отношению к гомосексуалистам организации разместили на своих интернет-сайтах расписание всех мероприятий, организованных геями в Москве, и призывали своих сторонников мешать их проведению. 2 таких мероприятия были практически сорваны, а накануне вечером акция противников гомосексуализма должна была состояться у клуба «Три обезьяны», но там их встретила милиция. На месте событий побывал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович.
Череда последних событий в Москве заставила российские сексуальные меньшинства всерьез задуматься о своей безопасности. Сначала на сайтах российских неонацистов появилось подробное расписание того, где и когда геи собираются проводить свои мероприятия самого разного характера. Активисты неонацистских движений призывали своих соратников прийти и не дать этим мероприятиям состояться. 30 апреля группа агрессивно настроенных граждан, среди которых были и пожилые женщины с иконами, и священник, и бритоголовая молодежь, сорвали гей-вечеринку в одном из московских клубов. На следующий день сгорела арт-галерея, указанная на тех же экстремистских сайтах, как место проведения фотовыставки геев. По мнению управляющего московским гей-клубом «Три обезьяны» Станислава Андросова, все началось с того, что некоторым московским гомосексуалистам захотелось публично пройти по столице.
Это началось все тогда, когда началось как бы озвучивание, что в Москве нужно провести гей-парад. Есть некоторые активисты, которые хотят провести гей-парад, да, но многие как бы против гей-парада, потому что Москва как бы еще не готова, как мы видим, к гей-параду. И, соответственно, с этого момента и потянулись все вот эти вот нападки на сторону геев. У нас своя культура, как сами видите, у нас ни вывесок, ничего нет, мы не скандируем, что стань геем, будь геем, живем сами по себе.
Сам клуб «Три обезьяны» также ждал нападения, и его руководство настояло на том, чтобы вечером 1 мая клуб охранялся усиленными нарядами милиции. Призыв оказался услышанным, и около двух десятков ОМОНовцев уже дежурили около клуба, когда к нему приблизилась толпа молодых людей, многие с бритыми головами, от 60 до 80 человек, и три пожилые женщины с иконами. Старший из милицейских начальников вышел к демонстрантам, и между ним и лидером пришедшей группы завязалась пока еще мирная беседа.
Ваши деяния, это есть и состав. Видите, как вы идете, шабаслаги, шесты, крики.
Я знаю, что все действия и законы принимают люди, а вот гомосексуалисты решают закон нравственности.
Какой бы закон ни был, надо его выдерживать.
А вот там среди ваших машин есть машины гомосексуалистов или нет? Нам не нравятся законы Российской Федерации, которые защищают гомосексуалистов.
Вы депутат, вы эти законы принимаете.
Я принимаю,
вы его и приняли,
что нет.
Лидер пришедших назвался Игорем Артемовым, депутатом Законодательного собрания Владимирской области и председателем Русского общенационального союза. Не убедив милицию, что им нужно пройти к клубу, бритоголовые построились в три шеренги и начали скандировать лозунги и размахивать флагами. Кроме криков о нации, скинхеды скандировали гомофобские лозунги, а ОМОН ждал подкрепления, так как милиционеров было примерно втрое меньше, чем демонстрантов. Подкрепление появилось, и скинхеды, окруженные с двух сторон, решили ретироваться. Милиция последовала за их колонной, на ходу выхватывая по нескольку человек и задерживая их, причем Игорь Артемов был задержан одним из первых. Действовал ОМОН довольно жестко, а милицейские начальники были особенно разозлены тем, что нашли среди задержанных одного своего коллегу, правда, стажера. Задержанных погрузили в автобусы и увезли в ближайший отдел внутренних дел. И здесь жителей домов, возле которых все это происходило, ждал неприятный сюрприз. Стекла многих машин рядом с местом задержания скинхедов оказались разбиты. Позже было заявлено, что всего милиция задержала почти 40 участников экстремистской акции. Между тем, попытки сделать жизнь российских геев сложной предпринимаются и на политическом уровне. В конце апреля депутат Государственной Думы России Александр Чуев предложил законопроект, вводящий уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма. Александр Чуев рассказал в интервью «Радио Свобода», что побудило его создать такой документ.
Пропаганда публично такого образа жизни и таких сексуальных отношений – с моей точки зрения, недопустимо, потому что нарушает права других граждан, нормальных граждан нашей России. И самое главное, становится доступной детям, что, с моей точки зрения, очень опасно. Кроме того, пропаганда гомосексуализма порождает общественно опасные последствия, что является как раз признаком преступного деяния. На самом деле, определение там достаточно четкое, речь идет о публичной пропаганде, прежде всего, образа жизни, гомосексуального образа жизни. Речь идет о вещах, которые открыты, да, в том числе фильм «Голубая гора». Такой фильм должен был бы быть ограничен в показе для детей, хотя, честно скажу, это не самый, с точки зрения вреда, может быть, не самый вредный фильм по сравнению с тем, что иногда мы видим в рекламе и по телевидению.
Александр Чуев достаточно снисходителен к геям и не собирается сажать их в тюрьму.
Ответственный штраф или не лишение занимать какую-либо должность. То есть, если человек ответственный, был ответственен за пропаганду гомосексуализма, он лишается права занимать какую-то должность на срок до 3 лет.
Видимо, представители секс-меньшинств ожидают серьезной атаки на свои права со всех сторон и уже готовятся к обороне. Как сообщают интернет-ресурсы российского гей-сообщества, в ближайшее время может быть создана общественная организация «Единый союз геев России». Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», информационные часы нашей программы. А в 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск. Его сегодня проведет мой коллега Андрей Шарый. Главные темы – это только что прозвучавшая тема серии нападений на гей-клубы в Москве. Поговорим о том, насколько сильна гомофобия в России. Сильвио Берлускони покидает пост премьер-министра Италии. Каким образом будет сформировано новое правительство Итальянской республики? За взятки и коррупцию арестованы сразу несколько высокопоставленных офицеров таможни. Чем вызвана вот эта очередная операция против так называемых оборотней в погонах? И еще одна тема – проблемы с выдачей шенгенских виз в консульстве Франции в Москве. О причинах вот этого очередного туристического теперь уже кризиса мы поговорим в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Ведущий Андрей Шары. Сейчас в Москве 16 часов и 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов. В Чечне находится делегация Европейского комитета по предупреждению пыток. Европейская комиссия и Австрия, нынешний председатель Евросоюза, просят у России разъяснений в связи с возникшей напряженностью вокруг газовой проблемы. Европейский Союз озабочен ситуацией в Киргизии. Сегодня подал в отставку почти весь кабинет министров республики, 13 человек из 15. Парламент оценил их работу как неудовлетворительную. Исполнительный вице-президент компании ЮКОС Василий Алексанян, находящийся в СИЗО «Матросская тишина», прекратил голодовку. Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 10 мая. Уголовное дело об избиении по мотивам национальной ненависти сотрудника телеканала НТВ Ильхама Мирзоева направлено в суд. Обвинение предъявлено двум человекам. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикации в международной печати. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Ну, вот, на мой взгляд, крайне интересная статья Хамиша Макрея из Independent. России еще предстоит научиться пользоваться своей новоприобретенной силой. Так она называется. Совершенно неожиданно Россия снова стала неудобным соседом, пишет журналист. Холодная война, быть может, и осталась далеко позади, но российское господство над мировыми запасами природного газа в сочетании с близостью России к испытывающей газовый голод к Западной Европе привело к тому, что Восток снова стал сильнее Запада. Можно не угрожать военной интервенции, а просто попридержать поставки энергоносителей. Последние несколько месяцев Великобритания, наряду с другими странами Евросоюза, начинает осознавать, насколько трудными будут отношения с Россией. Она использует свою экономическую мощь самым грубым образом. Ведущие дела с Россией бизнесмены и государственные чиновники сообщают, что с ней бывает очень трудно договориться. Самое трудное, как я понимаю, пишет Хамиш Макре, это непредсказуемость и тупость. Переговорщики по существу действуют против собственных интересов только лишь для того, чтобы продемонстрировать силу. Согласно прогнозам, Россия станет крупнейшей в Западной Европе экономикой. Примерно через 20 лет она обгонит Германию и Великобританию. Представляется разумным ожидать, что преуспевание подтолкнет россиян к западным ценностям и образу жизни. Вопрос в том, не является ли сегодня Россия более трудной для отношений просто потому, что она чувствует себя униженной и, соответственно, нуждается в том, чтобы самоутвердиться, или же все дело в том, что Россия является трудной, потому что она трудная. По моим догадкам, я не знаю, правильные они или нет, шрамы от жгучего опыта, утраты как империи, так и идеологии на определенном уровне уже начинают зарубцовываться. Тем не менее, потребуется еще одно, по меньшей мере, поколение, чтобы Россия стала нормальной страной. Так как же нам вести дела с Россией, задается вопросом британский журналист. Здравый смысл подсказывает, что у нас подход к ней должен быть двусторонним. С одной стороны, нам следует по возможности укреплять наши связи с Россией, вовлекая ее в экономическое партнерство там, где можно, и делать это, несмотря на встречающиеся на пути политические затруднения. С другой стороны, нужно быть очень осторожными в таких крайне важных делах, как энергетическая безопасность.
Андрей, что еще интересного сегодня?
По всем каналам только Путин. Статья из немецкой «Die Presse», автора Йенс Хартман. В ней излагаются результаты исследования Союза журналистов России, выяснявшего недавно, какой из российских телеканалов больше любит Владимира Путина. За столом сидят двое, так начинается статья. Один из них сгорбившись, что говорит о том, что совесть его нечиста. По всей видимости, это министр российского правительства, отчитывающийся за проделанную работу. Второй человек – президент Владимир Путин. В России почти каждый выпуск новостей начинается с демонстрации встреч тет-а-тет в Кремле. Первый канал отводит 91% эфирного времени своих новостных передач освещению деятельности государственной власти. Канал «Россия» 88%, ТВЦ, московский городской канал 90%, у канала НТВ 88%. И лишь развлекательный канал РЕН-ТВ рискует посвящать только 64% времени своих новостных передач Путину и компании. 2% эфирного времени на первом канале отводится освещению деятельности либеральной оппозиции, на телеканале 0,6%. Тональность сообщений, согласно исследованию, негативная.
И, Андрей, я вижу, вы подготовили еще одну статью для сегодняшнего обзора.
Да, ну вот лондонская «Таймс» с весьма фривольным материалом о любвеобильных испанках. Называется статья «Испанки получат собственную конюшню с горячими жеребцами». Осенью в Валенсии откроется бордель, где будут обслуживать только женщин. Это первая подобная служба в стране, где пользование услугами проституток традиционно считается мужским делом. Руководить этой службой будет 35-летняя очаровательная Барбара, которая работает в секс-индустрии 8 лет. Барбара точно знает, чего хотят ее клиентки. «Мне не нужно просто накачанные мужики», — говорит она. «Прежде всего, они должны уметь хорошо вести беседу». Обычно клиентки, главным образом занимающие руководящие должности, за ночь с одним из мужчин-проституток Барбары платят до 1200 евро. Неос Аркис, автор книги о мужской проституции, говорит, что многие женщины хотят обзавестись жиголо, чтобы решать личные проблемы. Однако Кармен Фрейкса, сексолог, сомневается в том, что испанки примут идею борделя для женщин. «Женщины не приучены смотреть на мужчин, как на вещи», — говорит она.
Спасибо, Андрей. Сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил Андрей Бабицкий. Московское время 16 часов и почти 22 минуты. В Приморье арестован руководитель Дальневосточного таможенного управления Эрнест Бахшетян. Накануне был взят под стражу его заместитель Александр Воробьев. Оба обвиняются в превышении должностных полномочий. Передает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Главный дальневосточный таможенник Эрнест Бахшетян взят под стражу в аэропорту прямо с борта рейса Москва-Владивосток. Накануне, в прошедшее воскресенье, был арестован и первый заместитель начальника ДВТУ Александр Воробьев. Обоим чиновникам прокуратура края предъявила обвинение по статье 286, часть 1 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий». Следствие полагает, что летом прошлого года руководители Дальневосточной таможни, выходя за пределы своих полномочий и, дальше цитируем, «действуя из ложно понятых интересов службы», дали незаконные указания проводить таможенное оформление ряда грузов, проходящих через границу, в приоритетном порядке, с минимальным контролем, без досмотров и по фиксированным расценкам от 8 до 18 тысяч долларов за контейнеры брали, в зависимости от типа груза. Речь шла лишь о трех избранных фирмах-импортерах, провозивших свой груз через таможенный пункт «Порт Восточный». Таким образом, по мнению следствия, чиновники якобы вошли в сговор с коммерсантами, правда, преследуя не корыстные, а, повторим, ложно понятые служебные интересы, плановое повышение сбора таможенных платежей. За это и поплатились. Приморская прокуратура ведет расследование. Местные наблюдатели считают, что у дела, помимо юридической, есть и политическая подоплека. Год назад, представляя приморской администрации Эрнеста Бахшетяна, министр Герман Греф жестко заметил, что новый начальник таможни – государев человек, у президента в доверии. И прибыл в Приморье спецназначением искоренить сложившуюся на погранпереходах в Китай практику крышевания. Министр был во многом прав. И погранпереходы, и грузоперевозки из Китая в Россию находятся в сфере влияния очень авторитетных бизнесменов края. Практически все они – депутаты местного законодательного собрания, включая спикера. Есть свой коммерческий интерес к границе и у ряда высокопоставленных приморских чиновников. Так что новый таможенный генерал мог показаться им неудобным, поскольку за год службы в крае Бахшетян так и не стал здесь своим человеком. Согласно другой версии, надо искать интерес московских чиновников, которые пытаются насолить Герману Грефу в его ведении все таможни России. И приморский таможенный генерал лишь попал под горячую руку, стал одним из фигурантов очередной кампании по борьбе с оборотнями в погонах, на этот раз в погонах таможенных. Марина Лободе для Радио Свобода, Владивосток.
В Москве 16:24, вы слушаете Радио Свобода. В Екатеринбурге активисты кризисного центра «Екатерина» обсудили с представителями правоохранительных органов проблему деятельности агентств по трудоустройству без специального разрешения, предоставляющих работу за рубежом. Судьба людей, уехавших за границу с помощью таких агентств, часто складывается трагически. Передает наш корреспондент в Екатеринбурге Светлана Толмачева.
Екатеринбургский кризисный центр «Екатерина» последние 5 лет оказывает помощь женщинам, ставшим жертвами работорговли. Специалисты центра не разглашают имена своих клиенток и даже статистику обращений. Как правило, пострадавшие не пишут заявлений в милицию, а потому оценить масштабы незаконного вывоза людей за рубеж на Урале, да и по всей России, не представляется возможным. Общественники приводят данные ООН, согласно которым сейчас в мире около 27 миллионов человек находятся в рабстве. По различным оценкам, в России жертвами торговцев людьми ежегодно становится от 20 до 50 тысяч человек. По словам специалиста центра Екатерина Надежды Кузиной, в Екатеринбурге предпринимались попытки привлечь к ответственности агентства по трудоустройству за рубежом, которые сознательно отправляли своих клиентов с билетом в один конец.
Мы обратили на это внимание управление по миграции, и были проведены рейды по тем агентствам, адреса которых назвали клиенты нашего кризисного центра. Данные, которые дали нам клиенты центра, подтвердились. Лицензии у этих агентств не было, и эти агентства были закрыты. Но очень быстро они возрождаются.
В 2003 году Государственной Думой были приняты поправки к Уголовному кодексу, касающиеся ужесточения ответственности за торговлю людьми. Однако, по мнению активистов кризисного центра, ситуация ничуть не изменилась. Это подтверждает и статистика, приведенная Владимиром Дроздецким, старшим прокурором отдела Генеральной прокуратуры по Уральскому федеральному округу.
В прошлом году по всей стране у нас было возбуждено 60 уголовных дел по статье 127 прим. Торговля людьми. В нашем округе в прошлом году их было значительно меньше, это единицы. Пытались предпринимать определенные меры в Курганской, в Тюменской областях. Но вот, по крайней мере, приговор по такой статье состоялся только один пока в Тюменской области.
Заведующий кафедрой конституционного и административного права Уральской академии государственной службы Игорь Кулешов предложил свой вариант решения проблемы. По его мнению, не стоит уповать только на правоохранительные органы. Нужно каждому выезжающему за рубеж рассказывать о том, как обезопасить себя во время отдыха или поиска работы за границей.
Необходимо вернуться, наверное, к практике, которая была в Советском Союзе. Когда наши граждане выезжали за рубеж, с ними проводили четкие консультации, то есть с ними проводили инструктаж. Как себя вести, каковы законы, каковы правила за рубежом. Мы тогда говорили о тотальном контроле со стороны государства. Сейчас речь идет об элементарной безопасности.
Весьма скептично отнесся к этому предложению Валентин Хренов, заведующий консульским отделом представительства Министерства иностранных дел в Екатеринбурге.
В советское время, во-первых, контроль был другой. И, соответственно, людей, которые получали загранпаспорт, были единицы. А сейчас получает каждый. Причем такими потоками идет, что просто физически, индивидуально, каждого проконсультировать но не представляю возможным, если только сам человек не изъявит желание.
Руководитель центра Екатерина Людмила Ермакова, напротив, готова поддержать идею обязательного инструктажа, но только при одном условии.
Я к этой идее отношусь замечательно, но если это будут делать сами государственные службы или те службы, которые занимаются оформлением этих документов, пускай они привлекут нас, мы помогаем тем людям, которые обращаются к нам за помощью, а вы будьте добры, выполняйте добросовестно то, что возложено на вас законом, вашими непосредственными обязанностями работы.
Сотрудники кризисного центра продолжают собирать информацию о недобросовестных агентствах, чьи клиенты стали жертвами работорговцев. Общественники надеются, что государство наконец обратит внимание на эту проблему. Надежду на это им дает программа социально-экономического развития Российской Федерации до 2008 года, где говорится о введении жесткой системы наказаний за контрабанду и торговлю людьми. Светлана Толмачева, Радио Свобода, Екатеринбург.
Я помню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодняшний выпуск из Петербурга, в студии «Радио Свобода» в Петербурге. Мой коллега Виктор Резунков будет беседовать с известным российским писателем, почетным гражданином Петербурга Даниилом Граниным. Повтор этой беседы вы сможете услышать завтра в 4 часа утра по московскому времени. Еще раз напомню, впервые передача «Время гостей» в нашем эфире сегодня в 19 часов по московскому времени. Гость выпуска – писатель Даниил Гранин. А сейчас в Москве 16 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в городе Бийск, Алтайский край, подтоплены сотни домов. В Чечне находится делегация Европейского комитета по предупреждению пыток. В понедельник членов делегации не допустили в село Центарой. Президент Чечни Алло Алханов заявил, что на территории республики нет закрытых мест, и делегация сможет побывать как в Центарое, так и в любом другом населенном пункте. Европейская комиссия и Австрия, нынешний председатель Евросоюза, просят у России разъяснений в связи с возникшей напряженностью вокруг так называемой газовой проблемы. Европейский союз выразил озабоченность ситуацией в Киргизии. Сегодня там подал в отставку почти весь кабинет министров, 13 человек из 15. Парламент республики оценил их работу как неудовлетворительную. Исполнительный вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян, находящийся в СИЗО «Матросская тишина», прекратил голодовку. Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 10 мая. Французское посольство в Москве начало в ускоренном порядке выдавать визы туристам, которые не смогли попасть во Францию в минувшие выходные. Уголовное дело об избиении по мотивам национальной ненависти сотрудника телекомпании НТВ Ильхама Мирзоева направлено в суд. Обвинение предъявлено Виталию Голикову и Вячеславу Баркетову. Соединенные Штаты намерены принять активное участие в урегулировании конфликта в суданской провинции Дарфур. В регион для переговоров с властями и повстанцами направляется заместитель госсекретаря США Роберт Зеллик. Представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии проведут сегодня в Париже консультации по ситуации вокруг ядерной программы Ирана. В США сотни тысяч человек приняли в понедельник участие в акции протеста, получившей название «День без иммигрантов». Иммигранты не вышли на работу, отказались от походов в магазины, бойкотировали занятия в учебных заведениях страны. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 2 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Знаменитый шведский режиссер театра и кино Альф Шобер в середине 30-х годов побывал в Москве и познакомился с выдающимися театральными деятелями. Много лет спустя он написал эссе «Двойное воздействие». Отрывки из него читает Владимир Матусевич. 2 мая 80-го года.
В Москве тогда, в 35-м году, было около 70 театров. Какое щедрое пиршество! Здесь было все. Футуризм, конструктивизм, биомеханика. Все, что воплощало идеи современного поиска новых идей и форм в конфликте с реалистическим театром, который тоже процветал, охранялся, был любим. Я ходил из театра в театр, и то было путешествие из одной театральной эпохи в другую. Я смотрел «МХАТовский вишневый сад» в оригинальной постановке Станиславского, а на следующий день напряженно вглядывался в зримые черты театра будущего на одном из спектаклей Мейерхольда. Я увидел «Короля Лира» в Государственном еврейском театре. Могучие страсти, но прежде всего глубокое новое измерение – кровавого прошлого с его угнетением и унижениями. После спектакля я добился встречи с великим Соломоном Михоэлсом, руководителем театра и исполнителем роли Лира. Мог ли он дать мне магическую формулу двойного воздействия театра? Михоэлс вздохнул, сделал широкий неопределенный жест рукой, устремленный к потолку. «Nur Spannung», — сказал он по-немецки, — «только напряжение». Я ничего не понял. Лишь позже осознал я, что Михоэлс имел в виду. Он имел в виду не актерскую технику, но исполненное интенсивного внутреннего напряжения отношение труппы к изображаемому миру, к окружающему миру. А потом, дома, я читала с бессильной яростью сообщения о сталинском терроре, о закрытии театров, об уничтожении яркой динамичной культуры, а тем самым и международного движения за народный театр. Горе, гнев, отчаяние, пустота. И, неожиданно, дело Михоэлса и всех других загубленных, замученных начинает светиться могучим протестом против уничтожения. Двойное воздействие непобедимо, непреодолимо в схватке с унылой плоскостью театра социалистического реализма. Двойное воздействие ради иного, лучшего будущего.
Эссе шведского режиссера Альфа Шобера «Двойное воздействие». Радио «Свобода». 2 мая 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 16 часов 35 минут. Программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей науки и техники. У микрофона Александр Сергеев.
Астрономы впервые определили толщину твердой коры нейтронной звезды. Большинство звезд состоят из газа, однако на поверхности сверхплотных нейтронных звезд образуется твердая кора. При изменении скорости вращения нейтронной звезды меняется ее сплюснутость. Это приводит к росту напряжений в коре и, в конце концов, вызывает звездотрясение, которое проявляется как колоссальный взрыв из-за огромной массы перестраивающегося вещества. В декабре 2004 года при наблюдении такого взрыва рентгеновский спутник Росси, принадлежащий НАСА, заметил колебания излучения, связанные с вибрациями коры нейтронной звезды. По их частоте, составляющей 625 колебаний в секунду, было определено, что кора имеет толщину 1,5 километра, при общем диаметре нейтронной звезды 20 километров. Этот результат имеет большое значение для понимания физики сверхплотного состояния вещества. Исследовательское буровое судно «Joyous Resolution» впервые за 40 лет истории морского бурения достигло магматических пород, залегающих под океанским дном вдали от зон тектонической активности. Крупнозернистый черный минерал, называемый габбро, получали из морских скважин и раньше, но только вблизи вулканов или геологических разломов. На этот раз обнаружить его удалось на глубине около 1200 метров под дном океана. Это произошло при бурении скважины в 800 километрах к востоку от Коста-Рики. Скважина вошла в основные породы, составляющие нижний слой океанической земной коры. На сегодня скважина уже достигла глубины 1500 метров и продолжает продвигаться со скоростью около 10 метров в сутки. Предполагается, что всего на 4 километра глубже земная кора переходит в мантию.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Берлине открывается необычный балетный фестиваль. Это даже не фестиваль, а балетный саммит, передает наш корреспондент столицы Германии Юрий Векслер.
Балетный саммит в Берлине – лишнее подтверждение тому, что столица Германии, благодаря созданию из трех балетных трупп единого государственного берлинского балета под руководством выдающегося танцовщика Владимира Малахова, становится также одной из балетных столиц мира. Накануне фестиваля на пресс-конференции Владимир Малахов и его правая рука Кристиана Теобальд подробно рассказали о программе своеобразного танцевального марафона, ибо не танцевать в здании Берлинской штатсоперы будут в течение предстоящих 10 дней только по ночам. После пресс-конференции я попросил инициатора балетного саммита Владимира Малахова прокомментировать концепцию этого необычного мероприятия.
10 дней интернационального саммита
в Берлине. Ну, это как бы экспериментально, мы пробуем, чтобы люди могли познакомиться и приблизиться немножко, что происходит в балетном зале, что делают танцовщики, как делаются костюмы, как шьются туфли, как люди делают грим и подготавливаются к спектаклю, могут посмотреть класс, как идут репетиции. И, конечно, можно идут тоже посмотреть, будут спектакли, которые будут в это время проходить здесь, в танцовке.
В дни саммита любой желающий может позавтракать в специально оборудованном в Аполлоновом зале штатс-оперы балетном кафе театра и там же понаблюдать за балетным тренингом на миниатюрной сцене. Там же, если можно так выразиться, у Аполлона, во второй половине дня можно посетить публичные беседы Кристианы Теобальд с танцовщиками, а вечером на сцене Большого зала насладиться спектаклями, но в отличие от всего вышеперечисленного, уже за деньги. В программе саммита премьера новой версии балета Бориса Эйфмана «Чайковский», версии, которую петербургский балетмейстер специально ставит на Владимира Малахова в главной партии. Кроме этого, балетоманов ждет «Вечер Баланчина» и гастроли знаменитого «Токио-балета» с «Дон Кихотом» в постановке Владимира Васильева по классической хореографии Мариуса Петипа и вечером миниатюр «Бежара». О токийском балете говорит Владимир Малахов.
Это та труппа, с которой я уже танцую много-много лет. У них репертуар Ноймайер, Киллиан, Форсайт. Там много-много хореографий, которые сделаны специально для Токио-балета.
Кроме всего этого, в программе саммита лекции о балете и презентация нового фотоальбома о государственном берлинском балете «Спящие красавицы Малахова».
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Берлине Юрия Векслера. В Москве 16:41. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает наша рубрика «Русский политический интернет», которую сегодня ведет мой коллега Александр Гостев.
«29 апреля в больнице в Кембридже в американском штате Массачусетс в возрасте 97 лет умер Джон Кеннет Гелбрейт, один из последних великих экономистов 20 века. Этот канадец шотландского происхождения, сын фермера и выпускник аграрного колледжа, был во всех отношениях большим человеком», пишет сегодня на интернет-сайте газета.ру независимый обозреватель Андрей Колесников в материале под заголовком «Гелбрейт умер, да здравствует Гелбрейт». За свою большую жизнь, напоминает Андрей Колесников, Гелбрейт написал бесчетное множество теоретических работ, публицистических книг, романов, мемуаров, статей, речей политикам, а также писем редакторам газет. Юмористы не зря писали о Гелбрейте. Он был человеком с большим чувством юмора и высокой мерой самоиронии. В 1969 году в Советском Союзе вышел перевод одной из ключевых книг Гелбрейта и одного из базовых произведений 20 века – работы «Новое индустриальное общество». Американец доказывал принципиальное сходство крупных промышленных предприятий при любой политической системе. В новом индустриальном обществе, где бал правят корпорации и техническая интеллигенция, между капитализмом и социализмом Гелбрейт находил больше общих черт, чем различий. «Новое индустриальное общество» – очень своевременная книга, подчеркивает Андрей Колесников, а Гелбрейт – большой человек большой эпохи, поскольку его анализ невозможно превратить в политическое знамя, а его апологию крупных корпораций нельзя перекоммутировать в оправдание экспансии государства.
Гелбрейт, безусловно, один из выдающихся экономических умов 20-го столетия, который оказал принципиальное влияние на течение экономической мысли 20 века, особенно на тот ее период, который был в большей степени связан с кейнсианством и с большим государственным вмешательством в экономические процессы разных стран. Это течение было весьма модным и популярным, и до какой-то степени давало эффект. Гелбрейт был одним из гуру этого течения. Его значение несколько снизилось, самого Гелбрейта и этого течения, когда в ряде стран перешли в большей степени к либеральной экономической политике, которая в большей степени оправдывала себя на определенном этапе, да и в принципе больше себя оправдывает. Но, тем не менее, его анализ индустриального общества, анализ тектонических сдвигов, которые произошли в мире в послевоенный период, во второй половине 20 века, невозможно переоценить. Гелбрейт вдохновил своим анализом всех последующих исследователей индустриального, а затем и постиндустриального общества. СССР и советскую экономическую науку Гелбрейт интересовал прежде всего как мыслитель, настаивавший на возможности конвергенции конвергенции капитализма и социализма на основе функционирования крупных промышленных предприятий, крупных корпораций, крупных, как он это называл, техноструктур, основанных на менеджменте технической, прежде всего, интеллигенции, которая определяла течение научно-технического прогресса. Именно поэтому он был интересен советской экономической науке, хотя, конечно, оставался в статусе буржуазного западного исследователя. Его принципиальные работы, безусловно, могли бы быть интересны в постсоветское время, но в постсоветское время было не совсем до Галбрейта, не совсем до его анализа. Тем не менее, его научное наследие, безусловно, было востребовано и еще будет востребовано в дальнейшем как важнейшая часть истории экономических знаний, истории экономики.
Мнение независимого обозревателя Андрея Колесникова на интернет-сайте «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 16 часов 45 минут. В программе «Время свободы» заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов. В Чечне находится делегация Европейского комитета по предупреждению пыток. В понедельник членов делегации не допустили в село Центарой. Европейская комиссия Австрии и нынешний председатель Евросоюза просят у России разъяснений в связи с возникшей напряженностью вокруг газовой проблемы. Сегодня подал в отставку почти весь кабинет министров Киргизии, 13 человек из 15, парламент республики оценил их работу как неудовлетворительную. Исполнительный вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян, находящийся в СИЗО «Матросская тишина», прекратил голодовку. Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 10 мая. Французское посольство в Москве начинает в ускоренном порядке выдавать визы туристам, которые не смогли попасть во Францию в минувшие выходные. Уголовное дело об избиении по мотивам национальной ненависти сотрудника телекомпании НТВ Ильхама Мирзоева направлено в суд. Соединенные Штаты заявили, что намерены принять активное участие в урегулировании конфликта в суданской провинции Дарфур. В регион для переговоров с властями и повстанцами направляется заместитель госсекретаря США Роберт Зеллик.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Минимальный размер оплаты труда в России с начала мая увеличился на 37,5% до 1100 рублей, что приведет к росту заработной платы работников бюджетных организаций в среднем по стране на 15%. Как ранее сообщил министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов, второй раз в течение года размер средней зарплаты в бюджетных секторах национальной экономики будет увеличен с 1 октября на 11%. Рост российской промышленности в апреле 2006 года ускорился до максимальных с начала года темпов. Об этом свидетельствует индекс менеджеров по снабжению, рассчитываемый по заказу Московского народного банка. Сообщается, что этот индекс в апреле вырос до 53,7 пункта против 52,5 пункта в марте, когда подъем промышленности России замедлился до минимальных за последние 4 месяца темпов. Вступило в действие постановление правительства России об отмене импортных пошлин на технологическое оборудование для промышленности, аналоги которого в России, как правило, не производятся. Импортные пошлины снижаются до нуля в отношении 800 наименований промышленной продукции, поставляемой для сельского хозяйства, металлургии, деревообработки, суда и авиастроения. Вице-премьер Александр Жуков ранее говорил о том, что такое же решение готовится в отношении еще 700 позиций технологического оборудования для переоснащения большей части отраслей промышленности страны. Говорит президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
В основных отраслях экономики речь должна идти о том, чтобы помочь предприятиям осуществить технологическую модернизацию производства, обновить производственные фонды и так далее. В условиях укрепления рубля промышленности трудно адаптироваться к этим бурным темпам укрепления рубля. И в этой связи властям нужно компенсировать эту динамику укрепления рубля прежде всего обнулением, отменой отменой ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование, аналоги которого не производятся.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня достигнет нового рекордного уровня – $199.80 за тонну, что на $13.40 превышает действующую сейчас ставку. Об этом сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Величину экспортной пошлины на нефть правительство России пересматривает каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В марте-апреле средняя стоимость российской нефти Urals составила примерно $61 за баррель, или $445 за тонну. Объем добычи нефти и газового конденсата в России за 4 месяца года увеличились на 2,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года до 155 миллионов 700 тысяч тонн. Экспорт российской нефти, согласно официальным данным, в январе-апреле составил более 67 миллионов тонн, что на 3,7% больше, чем за 4 месяца годом ранее. Добыча газа в России с начала года выросла на 1,8% и составила примерно 230 миллиардов кубометров. Причем на долю подконтрольного государству концерна «Газпром» пришлось почти 85% всего газа, добытого в стране. В перспективе, по оценке научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, роль «Газпрома» на мировом рынке энергоресурсов может стать еще более значительной.
Газ – это действительно наше все. То есть это самые уникальные месторождения газа в мире. 30% мировых запасов, несмотря на то, что мы уже вытягиваем довольно длительный срок. И, так сказать, это наша конкуренция. К сожалению, этим конкурентным преимуществом заведует одна компания – «Газпром». И аппетиты, ее аппетиты вместе с аппетитами нашего политического руководства все время растут.
В рамках этой стратегии, как считают эксперты, следует рассматривать и изменения политики «Газпрома» по отношению к странам СНГ. В частности, с 2007 года концерн предложил увеличить цены на газ, поставляемый в Белоруссию. Однако, по словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, переговоры на эту тему еще не завершены.
«Газпром» сейчас выходит со всеми республиками бывшего СССР на понятные, прозрачные рыночные принципы работы. Основу их составляет мировая конъюнктура цен на углеводороды. И с 1 января 2007 года мы переходим на рыночные отношения с Белоруссией. Механизм формирования цены на российский газ для белорусского рынка будет строиться на базе рынка и на основе опыта ведения в мире газового бизнеса.
Российская компания «Роснефть», третья в стране по объемам добычи сырья, может почти вдвое сократить объем готовящегося первичного размещения акций, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Ранее предполагалось, что объем размещения акций компании на биржах в Лондоне и Москве составит до 20 миллиардов долларов. Но в итоге объем размещения может оказаться не более 10 миллиардов долларов, сообщили источники газеты, так как высокие цены на нефть позволили компании значительно увеличить объемы собственных средств. Государственная компания «Российские железные дороги» с 28 мая планирует ввести новый график движения пассажирских поездов, в соответствии с которым их количество будет увеличено до 873 против 858 в прошлом году. Об этом сообщил вице-президент компании Михаил Акулов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 27 копеек, на завтра 27.24. Евро сегодня стоит 34 рубля 19 копеек, курс на среду 34.25. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее вел мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Московское время 16 часов 53 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершит очередной репортаж в рамках нашей рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. В последние годы польские железные дороги ведут очень упорную борьбу с конкурентами, авиа- и автобусными компаниями. С учетом хронической убыточности, явно устаревшей инфраструктуры, шансы выжить у польских железных дорог невелики, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Если ехать поездом из Варшавы в сторону белорусской границы до известного каждому белорусскому челноку и каждому польскому перекупщику городка Бяла-Подляска, то за билет на скором поезде, это 2,5 часа езды, нужно заплатить примерно $10. На комфортабельном рейсовом микроавтобусе вас за эти деньги отвезут туда и обратно, причем останется денег еще на 2 кружки местного пива. И так по всей стране. Сеть скоростных автобусов «Польский экспресс» и оставшиеся еще с коммунистических времен, но модернизированная автобусная фирма ПКС успешно переманивают клиентов у польской железной дороги, которая многие годы считалась монополистом на целом ряде транспортных направлений. Не облегчают жизнь железнодорожников и дешевые тарифы авиакомпаний. Теперь, если предварительно зарезервировать авиабилет, то, например, из Варшавы в Гданьск можно долететь примерно за ту же сумму, в которую вам обойдется железнодорожный билет. Однако разница в том, что поездом нужно ехать 4,5 часа, а перелет займет всего 45 минут. Стоит отметить, что традиционно практически все места в польских вагонах сидячие. Спальное купе имеются только в некоторых поездах, которые пересекают всю Польшу в ночное время. Что делает в такой ситуации железная дорога? В первую очередь бастует против снижения дотаций из государственного бюджета. В 2005 году железнодорожники угрожали даже остановить движение поездов в канун Рождества. В Польше это было бы равносильно катастрофе. Говорит железнодорожница Мария Тесек, одна из участниц той голодовки протеста, которая, однако, не переросла в акцию блокировки железнодорожных путей. На сегодняшний день важно, чтобы изменился менталитет нашего руководства, чтобы политики поняли, что надо защищать свои его национального перевозчика, которым являются польские железнодорожники.
Транспорт народовый, яким есть гаунщик рынку колеяток.
Защищать – это значит дотировать. Дотировать – это значит погашать долги железнодорожников из бюджета. Из бюджета – это значит из денег налогоплательщиков, которые, мягко говоря, этим не очень довольны. Но мы сложили вещи дома, собрались выехать, а тут такая толпа в поезде, что негде сесть, и это при оплаченных билетах. За что мы тогда платим такие деньги этой железной дороге? Нужно с этим что-то делать. Быстрее бы уже домой попасть. Время очень медленно идет. Говорит пассажир одного из поездов. Польская железная дорога, которая состоит из нескольких структурных фирм, каждая из которых занимается перевозками на разные расстояния и на разных условиях, что-то делать старается. Предлагается, например, полякам вместо автомобилей выезжать на выходные поездами. Есть для этого даже специальный туристический билет.
Билет туристический будет обовязывать до
години. Туристический билет действует от вечера пятницы до 6 утра первого рабочего дня после выходных. С ним можно будет ездить неограниченное количество раз и на неограниченное расстояние поездами, принадлежащими фирме региональной перевозки.
Урахамяных через перевозы региональные.
Говорит представитель фирмы Мариуш Брашкевич. В свою очередь, другая железнодорожная фирма, польские железные дороги Интерсити, чьи скоростные поезда курсируют до столиц соседних государств, для своих клиентов оборудует на вокзалах специальные залы ожидания, где можно выпить чашку кофе и получить всю необходимую информацию о пересадках, услугах и так далее. Это совсем другой мир, когда входишь в это помещение на центральном вокзале. Тут иначе, чем в других частях вокзала, которые не всегда выглядят привлекательно.
В своих местах неладно.
Говорит пассажирка Интерсити. Между тем, краковские железнодорожники решили в конце мая пустить по маршруту Краков-Водовице. Это город, в котором родился Карл Войтыла, впоследствии ставший папой Иоанном Павлом II, даже специальный папский поезд, говорит Кшиштоф Целинский.
Во
время путешествия пассажиры смогут получить информацию о жизни святого отца Иоанна Павла II. Пока поезд будет курсировать по маршруту Краков, главный Водовице, но затем мы хотим продлить этот маршрут. Польские железные дороги покупают новые вагоны, где уже есть, например, души или возможность пользоваться интернетом. Вводятся в строй все новые отрезки путей, на которых курсируют скоростные поезда. Однако, по мнению специалистов, вырваться из долговой ямы железнодорожникам поможет только глубокая реструктуризация фирмы, которую еще в коммунистические времена называли государством в государстве, и которая, по сути, остается таковой до сих пор. Нужно значительно сократить бюрократический аппарат, удешевить перевозки. На это, однако, пока политики не решаются, ведь голоса из избирателей легко можно потерять, когда вдруг накануне праздников по всей стране остановятся поезда. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Напомню, что репортаж Алексея Диковицкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – только что официально стало известно, что Сильвия Берлускони покидает пост премьер-министра Италии. О том, как будет формироваться новое правительство страны и как приход его к власти может сказаться на российско-итальянских отношениях, в следующем часе программы «Время свободы», сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В Чикаго в акции протеста участвовали 300 тысяч человек.
Политическая воля есть, это вопрос лишь техники, найти младенчик.
Дарфур сегодня мировая столица человеческих страданий.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милиционеры особенно были разгневаны, когда обнаружили среди участников акции своего коллегу, стажера.
Для меня праздник 1 мая вообще ничего не значит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.